Доброго времени суток, друзья. Меня зовут Денис Борисов. И сегодня мы будем говорить о том, благодаря чему вы побеждаете в драке. Причем по заведенной традиции мы будем говорить не о второстепенных вещах, вроде там приемчиков и техник единоборств, а будем говорить о первостепенных вещах. О первостепенных вещах из области состояний нервной системы. Ведь в драке побеждает не тот, кто дольше ходит на секцию по единоборствам. В драке побеждает тот, кто быстрее действует и имеет меньше сомнений. То есть тот, кто меньше думает, а больше действует и быстрее действует, именно тот человек и побеждает в настоящей драке. Про это не модно говорить на различных секциях, потому что это снижает их ценность. Но про это знает любой человек, побывавший на войне, любой человек, побывавший в других серьезных, опасных для жизни условиях. Собственно говоря, про это сегодня и будем рассуждать. Юные пацаны, часто насмотревшись красочных голливудских боевиков, ищут ключ победы в драке среди каких-нибудь особенных восточных техник единоборств. Им кажется, что вот сейчас они получат какой-нибудь секретный ключик, узнают какой-нибудь секретный приемчик, благодаря которому они станут более сильными в драке. К сожалению, это совершенно не так. И такие молодые ребята бывают очень сильно разочарованы, когда какой-нибудь гопник с района выбивает им зубы вместе с их остатками самоуверенности в себе. Когда я вижу противостояние хорошего мальчика и плохого мальчика, я почти на 100% уверен всегда, что победит плохой в таком противостоянии. Причем это произойдет даже в том случае, скорее всего, если хороший мальчик ходит на какую-нибудь спортивную секцию по единоборствам. Почему? Просто потому, что хороший мальчик слишком долго думает, а плохой мальчик слишком быстро действует. К сожалению. Почему так происходит? Ну, потому что плохой мальчик, он от природы ближе к животному царству. Он действует более инстинктивно, более рефлекторно и менее обдуманно. А хороший мальчик, наоборот, он взвешивает свои действия, думает о последствиях. И поэтому он всегда чуть-чуть запаздывает. Поэтому плохой, как правило, всегда делает первый ход, а хороший постоянно вынужден защищаться. Хороший постоянно отстает. Это как крестики-нолики. Тот, кто делает первый ход, имеет существенно больше шансов на победу в этой игре, чем тот человек, который делает второй ход. Тот, кто начинает действовать, имеет больше шансов победить в данном противостоянии, чем тот, который присоединяется, чем тот, который вынужден постоянно отставать и защищаться. Любая драка неразумна. Неразумна по своей сути, потому что вы используете мышцы, а не мозги, не разум. Это вот самая очевидная вещь, которая сложнее всего дается для понимания, ну, в силу, наверное, своей очевидности. Агрессивным физическим противостоянием вопросы доминирования и выживания решают все животные на планете Земля. И человек в этом плане не исключение. Драки как способ борьбы за иерархию, за выживание – это вот древнейший элемент эволюции в существовании любого вида. И если вы считаете, что человек какое-то вот исключение, то человек не животное, то очень сильно ошибаетесь. Посмотрите на огромное количество войн, которое идет до сих пор, где мы в драках с помощью оружия убиваем друг друга. Мы такие же животные, как остальные. Но я все это рассказываю вам вовсе не для философских размышлений о том, чем отличается животное и человек. Я пытаюсь найти прикладные моменты. Прикладной момент заключается в том, что в драке побеждает более лучшее животное, а не более разумное. Потому что более лучшее животное, оно действует более жестоко, более быстро, более агрессивно. Оно меньше подвергается сомнениям, оно меньше думает, не пользуется разумом. За счет того, что действует на животных инстинктах, на животных рефлексах. Поэтому, в общем-то, и побеждает. Драка По сути, это элемент животного мира, но ни в коем случае не элемент разумного мира. Побеждает в драке тот, у кого более лучше развиты соответствующие рефлексы и физиологические параметры. То есть, кто более быстрый, кто более агрессивный, кто меньше сомневается, с одной стороны. Тот, у кого более длинные клыки, тот, у кого больше вес, у кого лучше развита мускулатура, кто по физическим параметрам лучше, чем противник. Вот кто побеждает в агрессивном физическом противостоянии. Но в этом противостоянии побеждает не тот, у кого больше мозгов, не тот, кто более разумен. Понимаете, драка – это царство животного мира, а не разумного, по определению. В этом суть всего. Вот почему уголовник из подворотни гораздо более опасен, чем какой-нибудь мастер спорта по рукопашному бою. Вот почему псих в маниакальной стадии психоза гораздо более опасен, чем тот самый уголовник. Чем меньше остается разума во взгляде человека, чем больше он руководствуется животным инстинктивным поведением в активной, агрессивной фазе противостояния, тем это существо более опасно, тем больше мы его опасаемся. Замечательный пример в этом плане собаки. Вот посмотрите на собак. По сути, задумайтесь. Собака, она в несколько раз меньше и слабее человека, как правило. Вот если мы берем мужика, вот какая-нибудь собака. Собака, она может там в 3, в 4, в 5 раз весить меньше, чем человек. Она меньше, она слабее, она не знает никаких приемов восточных единоборств. Она не изучала бокс, она ничего не знает. Это животное. Но даже мастер спорта по боксу будет опасаться этой собаки, если она будет настроена на драку. Если она будет настроена агрессивно, рычать, кидаться на человека. Он будет бояться. И вполне возможно, что человек проиграет такой собаке. Хотя, казалось бы, вариативность по использованию приемов, по силе, по размерам, по всему она отстает. Ничего не знает. И все равно специалист, который знает все и сильнее, будет ее опасаться. Почему? Да потому что это собака, это животные инстинкты агрессии в чистом виде. Там, где много агрессивных животных эмоций, там, где выключается разум, мы чувствуем опасность. Мы этого опасаемся и опасаемся оправданно, потому что в физическом столкновении агрессивном мозг гораздо слабее животных инстинктов. Многие верят, что занятия боевыми искусствами сами по себе дают преимущество человеку в драке. Это совершенно не так. Да, действительно, в поединке по правилам определенных единоборств вы имеете преимущество перед человеком, который занимался меньше или не занимался данными единоборствами. Ну, при условии, что вы сами ими занимались. Почему вы имеете такое преимущество? Потому что вы ограничиваете себя разумом, вы себя тормозите так же, как и этот человек. Вы, условно говоря, договариваетесь вести себя более разумно, менее животно. Хотя мы помним, что драка – это царство неразумного, это царство животного, это агрессия, это скорость. Но вы добавляете человеческую составляющую, вы ограничиваете себя разумом. И в условиях таких вот ограничений, да, вы будете иметь преимущество. Что это за ограничения? Ну, там, допустим, не рвать друг другу волосы, не выкалывать глаза, не грызть друг друга, не отрывать яйца и так далее и тому подобное. В таких условиях, да, но это не настоящая драка. А вот когда происходит настоящая драка, там никаких правил в принципе нет. Когда идет настоящая борьба за жизнь, извините, это не соревнование. И судья у вас над головой не стоит, и тренера вашего не дисквалифицирует, если вы там сделаете какой-то не такой прием. А проблема в том, что ваш оппонент, если он ничем не занимался и выпустил наружу свою истинную сущность, его не будут совершенно беспокоить вопросы правил. Он будет вести себя так, как эффективно, а не так, как нужно по правилам. И, соответственно, на его животных рефлексах он будет себя вести быстрее, более жестко по отношению к вам. И, скорее всего, победит. А ваш разум, ваша привычка действовать по правилам, она будет вас только тормозить. Та же самая собака. Вы думаете, для нее важны какие-то правила там? Не рвать кожу, там, волосы, не рычать. Да ей все равно. Ей по большому счету все равно, за что вас схватить. Попадется нога, она схватит вас за ногу. Попадутся ваши яйца, она схватит вас за яйца. И никакие вопросы по поводу того, что они подумают ли, что я гомосек, ее беспокоить не будут. Она безмозглая тварь, у нее включились инстинкты, рефлексы животные. Она будет поэтому вести себя максимально эффективно. И вы, собственно говоря, именно поэтому боитесь эту собаку. Потому что вы знаете, что там мозгов нет. Что она без тормозов будет делать все, что ей заблагорассудится. Поэтому вы ее опасаетесь. Мы забываем постоянно о том, что драка, как физическое противостояние, как физическое насилие, это элемент животного царства, а не разумного. Поэтому, если вы хотите победить в данной сфере, то, извините, руководствуйтесь теми правилами игры, которые действуют в данной сфере. А в данной сфере, в животном царстве, действуют животные рефлексы. Кто их лучше вырабатывает, тот и побеждает. А то получается такая ситуация, что человек занимался в секции, а потом ему морду бьют. А потом его унижают и так далее и тому подобное. Потому что когда на улице происходит настоящий конфликт, когда обнажаются все животные рефлексы, то тут уже, извините, не до правил. Самые темные животные особенности человеческой души вылазят наружу, и именно в драках происходит убийство, в драках калечат людей, калечат свои и чужие судьбы. Это уже другой вопрос. Вопрос разума. Но если уже человек выпустил наружу вот эту вот темную сторону своей души, то могут быть очень печальные последствия. Однако, тот, кто их выпустил в драке, имеет преимущество над тем, кто их не выпустил. Многие могут возразить, ну как же так, вот у меня есть там Вася, Котя, Коля, Петя, там они ходят там на единоборство, и много раз там периодически всем стучали на кумпол. Много раз доказывали, что побеждают. Это действительно так. Но эти ребята побеждают не из-за того, что знают очень много приемов разнообразных. Эти ребята побеждают из-за того, что за счет долгого хождения на секции у них закрепились некоторые приемы на уровне рефлексов. То есть он не задумывается. Он когда бьет, он не думает, как ударить, там, что будет человеком, если я ударю. Можно ли туда или не туда ударить. У него срабатывает рефлекс. То есть это элемент вот животного мира. Он за долгие года наработал определенный рефлекс. И не задумываясь, агрессивно, жестко, быстро, не тормозя себя головой, он использует этот рефлекс. И поэтому, в общем-то, он побеждает. То есть не потому, что он просто ходит на единоборство, а потому что с помощью вот этих вот занятий он вырабатывает у себя животную манеру поведения. Критической ситуации. Вот такой вот компот. Кроме того, учтите, что есть разные виды единоборств. Какие-то единоборства имеют более прикладное значение, более эффективные действия в драке, когда вы эти действия используете на уровне рефлексов автоматизированно. А есть менее эффективные. Ну вот, к примеру, бокс. Очень замечательный вид единоборств. Почему? Потому что, несмотря на то, что количество ударов очень маленькое, базовое, ну что там удары? Снизу апперкот, там, слева-справа, там, боковой и прямой. Вот три удара основных. Но за счет того, что человек за долгие года тренировок нарабатывает соответствующие рефлексы, во время столкновения он не задумывается. У него руки автоматизированно начинают делать то, что они должны думать. Ну и, соответственно, человек выпускает из себя вот этого вот демона и побеждает. Ну, другой пример какой-нибудь ушу. Много вы знаете там, людей, которые занимаются ушу, выступают там, по боям даже без правил. Хотя там тоже есть без правил, это формальность. На самом деле там правил куча, ограничений куча. Но тем не менее, даже там в условиях таких ограничений, не очень больших, одни единоборства превалируют, а другие практически не представлены. Но это очень хороший критерий. Потому что если мы говорим о серьезных прикладных видах спорта, то мы можем оценивать по смешанным единоборствам, что там присутствует. Там присутствует бокс, там присутствует муай-тай, там присутствует кикбоксинг бывает, там присутствует самбо, там присутствует бразильское джиу-джитсу. Ну вот как бы основные виды. То есть несколько достаточно серьезно проработанных ударных видов единоборств. И по большому счету, если мы говорим о борцовской технике, ну, в основном это бразильское джиу-джитсу, в какой-то степени незначительное самбо. Вот вам самые эффективные стили. Как правило, те люди, которые приходят там из какого-нибудь тэквондо, ну, ломают их. Я понимаю, да, хороший вид, ногами красиво махать можно и так далее, но прикладное значение гораздо меньше. Большое количество всяких китайских там стилей. То же самое айкидо. Ой, вроде бы так красиво, там такая глубокая восточная философия. Но ребят же там ломают всех. Я уже не говорю вообще про дичайшую экзотику, типа там бесконтактный бой и прочее есть. Когда мне говорят про бесконтактный бой, я хочу вот запереть человека с собакой или там с тремя собаками и показать им бесконтактный бой. Вот если ты научился там психически как-то воздействовать на существ, ну вот объясни им, что ты мастер, что ты можешь бесконтактно с ними там что-то сделать. Драка – это царство животных, это не царство разумных. Поэтому для того, чтобы там победить, нужно в себе развивать рефлексы, при использовании которых ваши мозги будут отключаться. Условный рефлекс вырабатывается в результате многочисленных подкреплений и повторений на тренировке. Вот когда спортсмен много раз работает над постановкой удара в течение там, месяцев, а может быть даже и лет, то соответствующий удар у него закрепляется на уровне подсознания, на уровне рефлекса. Когда возникнет ситуация с раздражителем, он будет использовать этот рефлекс, не задумываясь. Мозг его будет выключен. И, скорее всего, он нанесет один быстрый точный удар в самом начале, благодаря которым победит, за счет выработки нужного рефлекса. Такие рефлексы, которые нарабатываются, они называются условными или приобретенными. Но в каждом человеке есть набор безусловных, врожденных рефлексов. В том числе и это рефлексы, необходимые для победы в драке. Даже у последнего дрыща-задрота, который никогда не поднимал ничего тяжелее шахмат, даже у него есть соответствующие агрессивные рефлексы для победы в драке. Потому что драка – это естественное состояние для животного мира. А мы – элемент животного мира. Миллионы лет наши предки существовали в соответствующих условиях, и где нужно было вырабатывать соответствующие рефлексы. Рефлекс – это вещь очень хорошая, очень эффективная в животном мире, потому что у рефлекса более высокое КПД на короткой перспективе действий, если сравнивать рефлексы, животную часть, с разумом. Почему? Потому что разум был создан для долгосрочного планирования. Вот какую-то там хитрость задумать. Там. Помните, я когда-то вам рассказывал историю. Вот, на тебя человек, там, какой-нибудь твой собрат, пятикантроп, на тебя наехал, а ты подчинился. Ну, не стал с ним сталкиваться, потому что ты в два раза меньше весишь, и у тебя мышцы в три раза меньше. А ночью взял булыжничек, подошел к этому собратику. Хоп, сверху, и мозги в разные стороны. То есть ты в данном случае победил его с помощью разума, а не с помощью животной сущности. Животная сущность тебе кипела, тебе хотелось с ним вступить в конфликт, там, но ты бы проиграл. И разум твой это понимал. Поэтому с помощью разума ты применил долгосрочное планирование. И разум, если говорить глобально, конечно же, в разы сильнее, чем инстинкты животные. Именно благодаря разуму человек занял вершину, иерархическую вершину на планете Земля. Мы самые страшные хищники на планете, самые убийственные и жестокие. Не потому что у нас когти, мышцы и так далее, а потому что у нас разум есть, мозги. Мы мозги используем для того, чтобы побеждать и убивать других. Но дело не в этом. Дело о рефлексах. Если бы вот этот вот наш пятикантроп, маленький пятикантроп большой, начали бы драку, то в этой драке, скорее всего, победил бы большой. Почему? Потому что вот в драке на коротком участке у них бы включились в работу животные инстинкты и наработанные рефлексы. А у большого наработанные рефлексы животные плюс физические параметры больше, чем у маленького. Поэтому чисто математически он бы победил. И это очень важный момент для понимания. То есть рефлексы, они дают преимущество на коротком промежутке. То есть там, где нужна очень большая скорость и где некогда думать. Потому что думанье, оно используется в долгосрочной перспективе, для долгого планирования. А бывают такие ситуации сплошь и рядом, когда нужно действовать моментально. Ну, например, коснулись вы случайно рукой горячей сковородки, думали, она выключена, она горячая. Коснулись, и рука отдернулась сама собой. Там не было вашего разума. Потому что если бы там был ваш разум, и вы бы так, что-то стало горячо. Наверное, сковородка включена, надо убрать руку, а то будет бобо. За это время вы бы обварили, обожгли себе руку. Это невыгодно. Поэтому инстинкт, животный рефлекс, врожденный, а не приобретенный, делает все за вас без участия мозга. Вы отдернули руку сразу. Рефлекс. Другая ситуация. Вы там ползете, ползете по дереву в детстве. Оп, нога соскочила, вы падаете. Рука автоматически, без участия вашего мозга, хватается за ветку, чтобы вы не упали. Вы над этим не задумываетесь. Или, допустим, вы начинаете отклоняться назад, а руки уже улетели вперед. Вы не задумались о том, что там есть баланс, нужно для равновесия выкинуть руки вперед. Рефлекс это сделал моментально за вас, без участия вашего головного мозга. Потому что сплошь и рядом бывают ситуации, в которых нужно реагировать быстро, а не обдуманно. И рефлексы вам предоставляют такую возможность. Поэтому рефлекс штука очень важная. Рефлексы помогают нам выживать. Но вот когда мы говорим о драке, такое, знаете, жесткое, агрессивное физическое противостояние, в драке все происходит очень быстро, очень моментально. И если это драка без правил, такое настоящее серьезное животное противостояние, то чаще всего разум там будет вам мешать. Потому что разум вас будет тормозить по вашим действиям. А вот ваше подсознание, ваша животная темная сущность, она наоборот вам будет помогать. Потому что только за счет ваших животных рефлексов вы можете действовать максимально быстро и максимально эффективно. Но для этого нужно выключать свой разум. А вывод, в общем-то, очень простой. Если вы хотите победить в драке настоящей, то вы должны развивать себе рефлекторные навыки. Навыки на то, чтобы в конкретной ситуации выключать ваш разум, включать ваше неразумное, выпускать ваше животное наружу. В принципе, это получило отражение во многих боевых искусствах. И, в принципе, многие психологи рекомендуют это делать. Так называемое состояние сатори или пустоты, когда воин выключает свои мозги, у него полностью выключается внутренний диалог, он за счет этого начинает работать исключительно на рефлексах, которые он выработал за долгие годы тренировок. И в таком состоянии он становится в разы более опасным, потому что он выпускает животное из себя, по сути, он выпускает животные рефлексы. Ну, вы, наверное, слышали эти различные байки восточные. Ну, например, там пришел молодой человек к мастеру меча и говорит, там, я вроде бы хочу там заниматься каким-то единоборством. Или в фильмах показывают это часто. Там пришел человек, там, хочу заниматься там у вас, великий учитель. Вот. И, соответственно, учитель ему там нарисует квадрат, даст меч и говорит, ходи там с этим мечом. И он ходит, там, год за год ходит, там, отрабатывает этот один удар. И периодически раз там, в 10 лет подходит учитель, когда же мы будем там, изучать технику меча? Тут говорит, нет, ты еще не готов, ты продолжай, ходи. Или там другой чувак там отрабатывает приемы там на какой-нибудь деревяшке и тоже постоянно подходит. Когда же у нас это все начнется? Ну а потом наступает момент истины, когда ученик уже вообще собирается бросать, полностью разочаровавшийся. Учитель становится напротив него с мечом, они начинают фехтовать. Учитель говорит, а теперь вспомни свое состояние, когда ты вот ходил по линиям квадрата. А человек, когда делает монотонное однотипное движение, он выключает свой разум. Вот если вы будете что-то перекладывать в течение дня, то в конце концов вы придете к тому, что мозг выключится из этой работы. Вы будете вот с раскрытыми глазами, как болванчик, это делать, не задумываясь. Ну и получается вот это вот состояние безмысления, то есть состояние пустоты, сатори. И, соответственно, когда я ему сказал, представь, что ты ходишь по линиям квадрата, по кругу, он вспомнил вот эти вот свои года, что он ходил, вошел вот это вот состояние, выключил внутренний диалог, выключил мозги и начал действовать на рефлексах. И они там великолепно фиктуют. И тот чувак, который отрабатывал эти приемы, тоже бац, выключился. И, соответственно, показывает очень высокую эффективность. Вот это вот важнее. Когда мы вообще говорим о каких-нибудь восточных единоборствах, особенно о каких-нибудь, знаете, звериных, вот часто есть там всякие какие-то стили льва, там гуся, журавля и прочая ересь, то, конечно же, мы очень сильно переоцениваем значение этих единоборств для реальной жизни. Вот эти вот все звериные стили, они имеют преимущество для вас в реальном бою. Да, действительно имеют. Но эти преимущества лежат не в области того, что и как вы будете делать, а в области того, что вы будете об этом думать. Поясняю, то есть когда человек там использует какой-нибудь стиль медведя, там годами изучает, то вот эти вот вся механика, которую он там изучает, она абсолютно бесполезная. Вот эти вот все суперприемчики и так далее. Но человек учится входить в состояние соответствующего животного. То есть если он себя отождествляет с этим медведем, а медведь это животное, соответственно, ему проще выпускать из себя вот эту вот древнюю темную часть. Ему проще выпускать из себя животное, выключать разум, включать боевые рефлексы. В этом плане есть, конечно же, преимущество. В плане же вот этих вот всех кия-кия, что там показывают, вот особенно часто в китайских боевичках, это, конечно же, попсня полная, потому что все эти ребята там, кунг-фу и прочее, их нет на серьезных соревнованиях международных по смешанным единоборствам. Потому что они не конкурентоспособны. Вот, и это, в общем-то, неудивительно. Если человек изучает там какой-то стиль, не знаю, тигра, допустим, да, и потом пытается этот стиль тигра повторить, то человек забывает о том, что у тигра этот мощный удар лапы такой опасный, потому что у него огромные когти. У человека нет когтей, соответственно, его эти удары, они никакой высокой эффективности не принесут. Людям вообще свойственно недооценивать себя и переоценивать какие-то, вот знаете, секретные способы, техники и так далее. Люди забывают о том, что человек – это самое агрессивное, самое опасное существо на планете Земля. Опаснее тигра, льва, слона, кого угодно, потому что человек имеет разум. Человек уничтожил, покорил все остальные виды на планете Земля уже достаточно давно. Это самый опасный хищник. Поэтому, если вы хотите добиваться какой-то повышенной эффективности в любых противостояниях, в том числе и физических, то нужно руководствоваться теми стилями, которые создал самый опасный хищник на планете Земля, а не более слабыми. То есть, если вы хотите вот изучать какой-то стиль, которые вам техники, которые вам помогут в противостоянии физическом между людьми, тогда вы должны изучать не противостояние между тиграми, потому что вы, извините, не тигр, вы человек. Изучайте те техники, которые создавали именно люди, людские, так сказать. Ну и помните о том, что побеждает животное, а не человек. То есть, когда вы изучаете эти техники, помните о том, что важно не то, что вы будете знать там большое количество приемов. Наоборот, вам много приемов не нужно. Важно, чтобы у вас вырабатывался соответствующий рефлекс. То есть, чтобы вы на определенный раздражитель, вот этот вот навык моментально могли включить. Выключили разум, включили животное, и вперед у вас побежал соответствующий рефлекс. Только тогда вы сможете быть победителем в драке. Что такое рефлекс? Рефлекс – это реакция на раздражитель. Это такая ситуация, когда нет времени на долгое обдумывание. Рефлекс – это моментальное поведение. То есть горячо отдернуть руку моментально. Падаю с дерева, вытянуть руку, схватиться за ветку, чтобы выжить. Моментальная реакция, некогда думать. Там, бьют в голову, там, прикрыться, там, закрыть глаза, если у человека нет соответствующего навыка. Когда человек тренируется, он может вырабатывать себе соответствующий рефлекс. Он, например, на него замахивается, он сразу же бьет в бороду, не задумываясь. Рефлекторное поведение. Потому что нет времени на обдумывание. Если вы будете обдумывать, то вы замедлитесь, упадете, сожжете руку, или вас изобьют, и так далее, и тому подобное. Думать некогда, нужно действовать. Вот в этом особенность рефлекторного поведения. У многих может возникнуть вопрос, как же так, Денчик, наоборот же ты часто говоришь, что в драке нужно думать для того, чтобы там, не дай бог, не совершить каких-то дел. Конечно, друзья, конечно. И более того, я же вам говорю, драка это животное царство. А если вы разумный человек, то вы всегда должны использовать для победы в противостоянии свой разум, а не свои мышцы. Ну, грубо говоря, гораздо более перспективно будет с собой пистолет носить там или какое-нибудь средство индивидуальной защиты. Если там на вас полезли с мышцами обезьяны, то вы его достали и постреляли их чертям. Вот это вот более разумное поведение. Вы же не обезьяна, в конце концов. Вы человек, вершина эволюции. Так покажите, как высоко вы стоите. Ну, хорошо. Суть в чем? Разум действительно должен использоваться на всех предварительных стадиях. Вы должны его использовать для оценки ситуации. И именно разум должен принимать решение, выпускать наружу рефлексы или не выпускать. Разум должен до последнего стремиться избегать драки, решить вопросы, ну, более разумным путем. Но бывают такие ситуации, когда уже все. Вы можете говорить человеку какие угодно доводы, как угодно его убеждать, пытаться как угодно уйти от этой драки, а у вас никак не получается. Ну, потому что вот как с той собакой тоже. Мозгов нет ни хрена, взгляд уже стеклянный, она лает на вас, она кидается. И уже делать нечего. Вы понимаете, что сейчас на вас кинутся, и это может быть угрозой вашей жизни. И в такой ситуации мозг должен выключиться, он должен дать приказ на выполнение соответствующих животных рефлексов, потому что если мозг будет противостоять животному на краткосрочной перспективе, то он проиграет. Так как мозг не заинтересован в проигрыше, он должен выпустить из себя животное в данной конкретной ситуации. Но до того, как она произошла, конечно же, идут бесконечные оценки. Когда уже ситуация вышла из-под контроля, тут уже, извините, вопрос выживания. В такой ситуации мозги будут мешать, нужно включать животные рефлексы. Какие бывают рефлексы? Ну, я уже, в общем-то, оговорился о том, что они бывают двух видов. Бывают врожденные, бывают приобретенные. Врожденные часто называют еще безусловными, а приобретенные называют условными. Что такое безусловные, то есть врожденные рефлексы? Ну, это такие вещи, которые вам не надо нарабатывать. Они у вас с детства. То есть отдернуть руку, схватиться за ветку. Смотрите вы на солнце, у вас зрачок сужается. Смотрите на красивые сиси у девушки, они у вас расширяются. Все это безусловные, то есть врожденные рефлексы. Часто я говорю о животных инстинктах. Вот меня многие даже стали за это критиковать, я знаю. Так вот, животные инстинкты это тоже, в общем-то, рефлексы, но сложные. Что значит сложные рефлексы и что значит простые? Ну, мы сейчас говорим о врожденных рефлексах, конечно же. Те, которые у вас с детства, от природы с вами. Есть простые рефлексы. Ну, вот тот же самый зрачок у вас расширяется, когда вы смотрите на красивую девушку. А есть цепочки из простых рефлексов, и тогда это уже называется инстинктами. То есть инстинкты это много. Инстинкт это сложный рефлекс, который в себя включает большое количество простых рефлексов. Ну, например, инстинкт продолжения рода или инстинкт самосохранения. Инстинкт самосохранения говорит вам, дает приказ убегать. Или нападать. Инстинкт самосохранения говорит вам там, защищать части тела, закрывать глаза, когда вас бьют, учащает сердцебиение, направляет определенные стрессовые гормоны по вашей системе, заставляет вас вести агрессивно, заставляет вас терять контроль над собой. Это все инстинкты самосохранения. Инстинкт продолжения рода то же самое, он заставляет, он учащает ваше сердцебиение, он расширяет ваши зрачки, он заставляет вас флиртовать, он регулирует вашу эрекцию, вообще ход полового акта во время размножения и так далее и тому подобное. То есть набор более простых врожденных рефлексов в совокупности образует сложное рефлекторное поведение врожденное, которое является инстинктами. Вот. В каких-то ситуациях инстинкты, безусловно, вам будут вредить, потому что разум – вещь более серьезная, если мы говорим о долгосрочном планировании над ситуацией. Но в других ситуациях инстинкты, наоборот, вам будут помогать. Это нужно учитывать. Хорошо, это что касается врожденных, то есть безусловных инстинктов. Есть у нас еще и рефлексы. Есть у нас еще приобретенный рефлекс. Это я говорил о неприобретенных, врожденных, безусловных. Есть у нас еще приобретенные рефлексы или условные. В чем их суть? Дело в том, что каждый человек существует в различных условиях окружающей среды, и ему нужно приспосабливаться к этим условиям. Ну, грубо говоря, если вы постоянно там живете на солнце, то у вас будет более темный загар кожи. Да? Если вам постоянно будут бить по голове, то вы начнете моргать, защищая глаза. Или научитесь постоянно на автомате, не задумываясь, прикрывать голову рукой. Ну и так далее, и тому подобное. Это все так называемые приобретенные рефлексы. Их у вас не было от рождения, но они возникли для более успешного существования вас уже в процессе жизни. Условные рефлексы, они почему условные? Под действием определенных условий они формируются. Условия – это определенные раздражители. Как правило, условные рефлексы для того, чтобы хорошо развивались, они подкрепляются какими-то мощными безусловными рефлексами. Ну, например, почему вы прикрываете голову, когда вас бьют? За счет чего? За счет это у вас формируется условный рефлекс, но он формируется еще и под влиянием безусловного, то есть защита, выживание. На основании этого вам хочется себя лучше защищать. И у вас, если постоянно будут повторяться удары, будет формироваться условный рефлекс. В этом плане очень показателен, конечно же, пример Павлова, всем известный еще со школы, с вот этими вот собачками. Суть в том, что подавался звуковой сигнал, после которого собакам давали еду. И через какое-то время, для того, чтобы кушать, выделяется слюна у животных. Так вот, через какое-то время в ответ на вот этот вот раздражитель, на звук, у собак начала вырабатываться слюна. То есть не в ответ на еду, которую вот они увидели, а в ответ на раздражитель в виде звука. То есть у собаки выработался условный приобретенный рефлекс. Она слышит звук, у нее вырабатывается слюна. Что тут чем является? Звук – это был раздражитель. Еда – это безусловный врожденный рефлекс, нужный для выживания. И, соответственно, собака получила условный рефлекс. Условный рефлекс – это слюновыделение. То есть слюновыделение, приобретенный рефлекс, выработалось в ответ на раздражитель звук, потому что этот раздражитель действовал на основании безусловного рефлекса еды. Вот и все. И таким образом можно формировать различные полезные для жизни рефлексы. Они, в принципе, для этого, в общем-то, и рассчитаны. Кстати, возможны такие ситуации, когда у существа формируются рефлексы второго порядка. Ну, например, вот у нас был звук и еда. А мы можем еще где-то за минуту включать свет или делать какое-то соответствующее движение. Вот дрессировщики часто это используют. И если мы будем выдерживать вот это вот выверенное время, а впрочем даже и не выверенное, плюс-минус, то собака привыкнет, что был какой-то взмах рукой, допустим, или там свет включили. Через какое-то время у нас будет там звонок и пища. И, соответственно, слюна начнет уже вырабатываться. Это такой отсроченный, получается, отсроченный рефлекс будет вырабатываться у собаки. Особенность живых существ, разумных, в том, что чем больше развит мозг, тем больше уровней рефлексов возможно. Вот дети человеческие, они могут развивать себе рефлексы шестого порядка, взрослые еще больше. То То есть, чем более разумно существо, тем проще оно развивает в себе условный рефлекс. Это очень важный момент. Это очень важный момент, который вам может пригодиться в драке. По сути, человек, который более разумный, у которого больше развит мозг, он может формировать в себе условные приобретенные рефлексы проще, чем тупой. Другое дело, что, как правило, более разумному человеку это неинтересно этим заниматься, но в принципе возможности его психики более совершенны для формирования соответствующих рефлексов навыков, в том числе и навыков, необходимых для победы в драке. Поэтому это еще одна причина не равняться вот на животных, а равняться на других людей. Мы вершина эволюции, у нас множество преимуществ. И если мы говорим о состоянии нервной системы и о состоянии головного мозга, то мы абсолютные доминанты на планете. Никто из животных, других существ даже близко не может в этом плане приблизиться к человеку. Поэтому мы имеем возможность формировать очень сложные рефлексы очень быстро, в том числе и рефлексы боя. Вопрос в чем? Вопрос в том, что кто-то этим занимается, а кто-то на это забивает. Кто-то верит там каких-то зеленых человечков и так далее. Но мозг вам и дан для того, чтобы вы были прагматиком, чтобы вы могли корректировать различные явления окружающей природы, в том числе, если у вас происходит драка, извините, это тоже определенное явление. Вы тоже на эту драку можете влиять. Как влиять? Вы можете с помощью мозга заставить себя наработать определенные рефлексы для того, чтобы в этой драке потом выключить мозги и победить. Занимаясь какими-либо боевыми искусствами, либо просто занимаясь вопросами своего выживания в драке, мы в первую очередь должны формировать у себя условный рефлекс на основании инстинкта самосохранения. В этом, в общем-то, суть, в этом ключ к победе в настоящей драке. Инстинкт самосохранения – это тоже рефлекс, да, более сложный, но это тоже рефлекторное поведение. Когда мы видим угрозу нашей жизни, у нас срабатывает инстинкт самосохранения. Что он нам говорит? Он говорит очень прямолинейно. Чувак, либо беги, либо нападай. Все, третьего не дано. Беги, нападай. Причем делай это моментально. Моментально оценивай, там, страшный большой хищник, убегаю. Там, на меня выпрыгнул там, соразмерный какой-то хищник, я на него нападаю. Не задумываясь, потому что включишь свои мозги, обязательно тебя убьют, ты проиграешь. И за счет регулярных тренировок мы можем нарабатывать условные рефлексы и тем самым сдвигать выбор наш. Либо беги, либо нападай. Ну, в нашем случае, естественно, мы будем разрабатывать ту сторону, где нападать нужно. Потому что мы, как правило, занимаемся единоборствами не для того, чтобы сражаться там с собаками, львами там, или обезьянами. Как правило, мы представляем себе соразмерного противника, то есть человека другого. В такой ситуации нужно вести себя более эффективно. Как говорят профессиональные психологи, за счет тренировок мы вырабатываем у себя агрессивно-оборонительную стратегию. А есть еще пассивно-оборонительная стратегия. Пассивно-оборонительная – это когда вы убегаете. Агрессивно-оборонительная – это когда вы нападаете. Это когда вы наносите удары, которые у вас закрепились на уровне условных рефлексов, потому что вы этим занимались, потому что вы тренировались. В общем-то, в этом и суть вашей подготовки к противостоянию. Если вы никогда ничем не занимались, то у вас есть определенные безусловные навыки, врожденные. Вы можете выпустить эту агрессивность, и чаще всего, если вы уберете ненужные сомнения вашего мозга, то это будет здорово. Вы можете победить противостояние. Но вот лично у меня такие ситуации были в детстве. То есть, когда вот псих из тебя вылазит наружу, то тебе, в общем-то, становится все равно, там, сколько людей, как ты себя ощущаешь, там, чем они занимались. У тебя просто мозги выключаются, и ты начинаешь действовать без сомнений. Но если вы хотите действовать более эффективно, то в арсенале человеческой цивилизации, конечно же, есть действительно большое количество эффективных приемов. эффективных приемов убийства других людей. Это то, чем мы, человеки, очень любим заниматься. Мы постоянно выдумываем оружие, бомбы и так далее. А когда у нас мозгов не хватало, чтобы выдумать такие очень эффективные способы убийства, мы вырабатывали различные техники. Там, удары там, в горло, там, в пах, там, в голову и так далее и тому подобное. То есть одно дело, если вы под действием эмоций там, начинаете кидаться на человека, рвать ему грудь, рычать и так далее, это не очень эффективно. Когтей-то у нас нет. Но это уже часто пугает человека, подавляет его и повергает в бегство. Совсем другое дело, если у вас уже животное начинает использовать то, что ему дал в руки когда-то разум. То есть вы начинаете использовать какие-то более эффективные приемы. Вы не грызете ему грудь. Вы делаете там резкий удар в бороду, там, или в солнечное сплетение, или тычок резкий в глаза, не задумываясь. Потому что думать нужно было на этапе ухода от конфликта. А когда уже конфликт возник, и он конкретно угрожает вашей безопасности, инстинкт самосохранения, вот почему я говорю на основании инстинкта самосохранения, то тогда вы должны уже включать на полную катушку свои рефлексы и защищаться. Так вот, вы можете нарабатывать более эффективные рефлексы для противостояния в драке. Это происходит, естественно, на тренировках. И что из себя представляет процесс? Но, в принципе, как с теми же собачками, ничего не поменялось. У нас должен быть раздражитель, у нас должен быть безусловный врожденный рефлекс, в нашем случае это инстинкт самосохранения. И в результате этого мы делаем соответствующие действия с этим раздражителем. Если мы их регулярно повторяем, то у нас закрепляется навык и формируется соответствующий рефлекс. Что может быть таким раздражителем? Ну, фигура человека, допустим, манекен какой-либо, который вы бьете. Это может быть там, человек с лапами. Но опять-таки вы представляете перед собой соответствующего человека, которого вы бьете, делаете какой-то прием, либо какое-то действие. Это может быть там, не броски, не удары, это может быть удар каким-то предметом, допустим. Или вы кидаете ему какой-то предмет. Это может быть что угодно. Рефлексы, они нарабатываются абсолютно любые. Вам просто головой изначально нужно выработать, что в вашем случае будет более эффективно. Так вот, система как с собачками Павлова. У нас получается, есть раздражитель. Вот перед вами какой-то мешок, либо манекен, либо человек с лапами. Вы, естественно, представляете, что это какой-то мужик. И, собственно говоря, ваше действие, ваш рефлекс, вы его бьете. А безусловный рефлекс – это угроза вашей жизни. Это должен включаться ваш инстинкт самосохранения. То есть вы не просто должны лупить этот мешок или этого человека. Вы должны себе представлять, что эта тварь угрожает вашей жизни. Для того, чтобы в следующей ситуации, когда действительно на его месте окажется тварь, вот эта вот соответствующая, чтобы вы могли включить соответствующее инстинктивное поведение, чтобы вы запустили свои быстрые реакции, чтобы у вас начали работать рефлексы. То есть вот в принципе и все. Представляем вот этот мешок, вот этот вот резиновый человек, это ваш враг. Он угрожает вашей жизни, он реально может вас вот-вот убить. И вы наносите ему удар. Причем наносите удар в полную силу, для того, чтобы почувствовать. Потому что вот эти вот болевые ощущения, которые вы будете ощущать, это боль, это тоже подкрепление с точки зрения инстинкта сохранения, самосохранения. Потому что в реальной драке вы тоже будете испытывать боль. И вам нужно максимально приблизить достоверность ситуации, для того, чтобы если вы будете это делать тренировка за тренировкой в течение многих месяцев, то у вас закрепится соответствующий навык. И в следующий раз, когда возникнет какая-то критическая ситуация, что вы от нее уходите, 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 но вас все равно прижимают, прижимают, все равно вот-вот будет драка, вот она сейчас пойдет, вот уже деваться некуда, все доводы мыслимые и немыслимые на человека не срабатывают. Или может быть их несколько. Вы понимаете, что вас сейчас нафиг покалечат, либо убьют. В такой ситуации разум нужно выключить. Шторки упали и включается рефлекторное поведение. А рефлекторное поведение, вот это оно и есть. То есть вы представляете то, что у вас нарабатывалось, вот этот вот человек, его контур. Вот у вас есть угроза жизни, как у вас было на тренировке. И у вас включаются рефлексы. Какие именно действия? Ну, это уже другой вопрос. В человеческом арсенале есть огромное количество ударов, приемов, бросков. Мы очень совершенны в этом плане. Чаще всего специалисты рекомендуют там, бить там, в солнечное сплетение или в голову, для того, чтобы человека моментально, так сказать, выключить. Если вы тренировались самостоятельно, без партнера, то нарабатывайте такие удары, которые неожиданные и резкие, которые будут человека сразу выключать. Ну, максимум это может быть двойка, то есть два удара и выключить человека. Почему? Потому что в конфликте может участвовать несколько людей. У вас, если вы будете наносить ударов больше, чем два, то вы проиграете, вас затопчут, там, вас забьют и так далее. Вы должны очень жестко и быстро на рефлексах выполнить свою защиту. Поэтому не нужно там каких-то красивых ударов ногами, там, вертушек и так далее. Раз-два, раз-два, раз-два. Вот все должно быть очень лаконично и очень быстро. Вспомните собаку. Она же там не делает какие-то хитрые приемы. Она кидается и кусает, накидается и грызет. Так же и вы. Рефлекс включился, удар и все, удар и все. Вот такие вот вещи нужно нарабатывать. Но всегда до того, как вы включаете в работу вот эти вот все вещи, помните о том, что они очень опасны. То есть ваш разум регулирует всем. Именно ваш разум выбирает, что и как вы будете делать в критической ситуации. Благодаря вашему разуму вы как бы стелите соломку, вы себя подготавливаете к критической ситуации. Также благодаря разуму вы должны выбирать манеру поведения. Вы должны максимально уходить от этой драки. Многие спортсмены не могут этого делать, особенно молодежь. Они ходят на секции, там лупят эти груши, а потом выходят на район, им хочется попробовать свою силу, им хочется выпустить вот эти вот навыки, наработанные движения, для того, чтобы почувствовать свое доминирование, почувствовать, что они классные чуваки. И часто это приводит к очень плохим последствиям, потому что когда мозг выключается, можно человека поломать, можно человека убить. Могут потом прийти к тебе веселые ребята, если ты был неправ, и воткнуть паяльник в задницу. Ну, то есть, тут может быть очень плохая кончина, если ты слишком часто выпускаешь свое животное и слишком мало пользуешься мозгом для того, чтобы его контролировать. Поэтому я вас постоянно предупреждал и умолял, что вы разумные люди. Старайтесь всячески избегать любых конфликтов. А если конфликты возникают, старайтесь его решить с помощью мозгов, потому что вы человеки, у вас чело, которым вы думаете. Вы не животные, помните об этом, когда возникают такие вот критически опасные ситуации. А есть ли какие-либо рекомендации по более эффективной наработке соответствующих рефлексов? Конечно же есть, их достаточно много. Но прежде всего при наработке вы должны помнить, что рефлексов должно быть два. Вы вырабатываете у себя условный рефлекс действия, но он должен обязательно подкрепляться вторым безусловным рефлексом. То есть угроза вашей жизни, вашему здоровью и так далее. Вы должны использовать инстинкт самосохранения, сложный рефлекс. Что это значит? Это значит, когда вы отрабатываете какой-то удар, это не должен быть что-то, это не должен быть обезличенный какой-то человек там, или какая-то сущность. Вы должны четко представлять угроза жизни, угроза жизни, угроза жизни, угроза здоровью. Нужно себя ментально подстегивать, чтобы вы чувствовали от этого предмета опасность, чтобы вы его представляли живым противником. Тогда ваш рефлекс будет проще схватываться. Вообще, когда включаются эмоции, любые вещи запоминаются быстрее и проще в разы. Не забываем про это. Следующий момент. Для того, чтобы рефлекс закрепился, нужно многократное повторение. То есть вы должны регулярно делать соответствующие движения, соответствующие тренировки, для того, чтобы у вас это закрепилось на подсознании, чтобы в следующий раз вы очень легко включались в работу. Следующий момент. Желательно, если есть возможность, либо вы часто попадаете в такие критические ситуации, тренироваться с партнером. Потому что партнер вам поможет сформировать более сложные рефлексы. Ну, например, партнер может сделать вид, что там у него открылась голова, и, соответственно, чтобы вы быстро нанесли удар. Партнер может там подставиться специально, чтобы вы его схватили, там, перевернули, бросили, для того, чтобы у вас сформировался соответствующий навык. Естественно, если вы тренируетесь самостоятельно, по большому счету у вас остается отрабатывать только какие-нибудь удары. В принципе, этого достаточно. Этого достаточно. Если вы там не какой-то боевик и вас беспокоит исключительно вопрос своей безопасности, вы можете отработать 1-2 удара до полного автоматизма. И потом, когда будет возникать соответствующая ситуация, вы себя будете чувствовать комфортно. Для вас человек будет как цель. И вы будете только себя до последнего момента сдерживать мозгами. Да? То есть, что нет, это может быть опасно. И даже может быть, когда вы это животное себя выпустите, вы его выпустите не полностью, потому что чтобы у вас уж очень сильный удар не получился. Для культуристов это вообще очень опасная тема, потому что удар-то складывается во многом из-за веса плечевого пояса, из-за веса таза, ног. Ну, в общем, когда человек грамотно делает удар в голову, это само по себе опасно. То есть 50-килограммовый может сделать удар, и человек, в общем-то, умрет, проломит ему голову, и, ну, как минимум, будет у человека очень мощная такая контузия. Если же мы говорим о каком-то таком здоровом дядьке, который весит 100 и больше килограмм, да у которого еще мощнейшие трицепсы, которые он использует там, во время жимов, отжиманий и так далее, при всей такой массе, при всей такой силе, если у него поставлен еще и мощный удар, правильный, технично, то это может быть, знаете, как шпалой в голову заехал. То есть человека можно очень легко убить. И в такой ситуации даже стоит подумать, может быть проще там учиться бить в какое-нибудь солнечное сплетение, или может быть там по печени. Ну, как-то вот, потому что бывают такие ситуации, что действительно людей убивают. У меня был один такой знакомый, которому пришлось отсидеть. Ну вот, хороший поставленный удар, хороший вес у человека был сотня. Ударил и убил человека. И посадили в тюряшку. Ну, согласитесь, да, из-за какого-то урода, который на вас первый же и полез, ломать себе жизнь, как-то не особо хочется. Поэтому всегда включаем наши мозги. А навыки, вот они как и нарабатываются. Вы должны помнить о том, что это конкретно вот этот вот персонаж представляет угрозу вашей жизни. Вы должны регулярно проводить соответствующие тренировки. И если у вас получается с партнером, то это замечательно. Вы сможете достигнуть большего, чем без партнера. Что ж, друзья, все, что я вам сегодня рассказывал, имеет очень мощное прикладное значение. Впервые об этой информации я узнал из книги Сергея Домогацкого «Система боя НКВД». Собственно, внизу я разместил книгу, если вам будет интересно узнать больше об этой системе. А дело в чем? Дело в том, что люди всегда стремятся убивать и побеждать других людей. Ну, вот это так свойственно. Но сравнительно недавно люди начали для этого усиленно использовать мозги, а не эмоции. И вот одной из первых систем, таких, вы знаете, научных, построенных, доказанных на основе психологии, одной из первых систем была вот система, разработанная в недрах НКВД. Сама жизнь потребовала создать подобную систему, потому что шла Вторая мировая война. Вторая мировая война, в которой нужно было победить. И для этого призвали огромное количество людей со всех окраин Советского Союза. Шла массированная мобилизация. В общем-то, проблем с людским ресурсом особо не было. Была проблема с подготовкой. Ну, представьте, вот призываете вы там какого-нибудь крестьянина из села. Он ничего, кроме плуга и косы, не держал в своей жизни. А из него нужно сделать воина. Нужно сделать так, чтобы он во время рукопашной с солдатами вермахта, ну, по крайней мере, не дал себя быстро убить, а желательно, чтобы убил солдата вермахта. Как вы это сделаете? У вас нет времени, у вас там на подготовку буквально пару месяцев. За эти пару месяцев нужно из солдата сделать совершенную машину убийства, чтобы в драке, в рукопашке, он мог конкурировать с профессионалом. Нужна система. Система подготовки. И такая система была в недрах НКВД разработана. В основе ее лежала психология, в основе ее лежала выработка динамических стереотипов, в результате которых у человека формировался соответствующий двигательный навык, рефлекс. То есть человек учился в критической ситуации выключать свои мозги и включать свои рефлексы. И благодаря этому он мог составить конкуренцию профессионалу и даже победить его. Такая система была разработана, и вот этих вот всех призывников, собственно говоря, закрывали в аналогах учебок. И в течение 3 месяцев они не изучали огромное количество разнообразных приемов. Они брали самые эффективные, самые убийственные приемы и им прописывали их на подкорку. То есть в результате многочисленных повторов у них образовывался определенный динамический стереотип и рефлекс, и когда возникал соответствующий раздражитель в процессе боя, в рукопашке, у них этот рефлекс начинал срабатывать без участия головного мозга. Система была очень эффективна, доказала свою высокую эффективность, но у ней осталось очень мало данных, потому что она, во-первых, была засекречена, а во-вторых, после того, как закончилась Вторая мировая война, по-видимому, людей старались по максимуму разоружить. Ну, стандартная практика, когда идет война, у населения много оружия на руках, в том числе и огнестрельного. Когда война заканчивается, государство пытается у этих людишек забрать это оружие, соответственно, забрать какие-то опасные техники, с помощью которых они могут там убивать друг друга. Вот. Так, в общем-то, произошла система боя НКВД. Пик ее популярности был непосредственно во время войны, и это говорит о многом. Потому что война – это убийство друг друга, это обострение животных инстинктов, и, соответственно, то, что в таких условиях доказало свою эффективность, оно реально является самым эффективным. Вот. После войны информации осталось очень мало. Но то, что я вам рассказал сегодня, можно использовать не только на теоретическом уровне. Вы можете организовывать себе какие-то практические тренировки, и даже если вы ходите уже в какие-либо секции, вы можете немножко переосмыслить свои тренировки и сделать более эффективными. Я вам желаю почаще думать, поменьше выпускать тварь из себя, но если уж такая ситуация возникла, ситуация угрозы вашей жизни, ни в коем случае не вы нападаете и приставите к людям. Только в том случае, если угроза вашей жизни, и уже деваться некуда, и вас прижали в угол, только в этой ситуации выпускайте животное из себя наружу. Вот, собственно говоря, все мои пожелания на сегодня. Друзья, с вами был Денис Борисов. Выпуск блога экстремального самосовершенствования fitforlife.ru. Я вам желаю удачи, успеха и да пребудет с вами сила, друзья.